говорит Радио Свобода. Массовое убийство в Орландо. Шествие в честь Дня России, цветы для Бориса Немцова, говорят участники акции. Очень хорошо подготовленные российские болельщики, что произошло в Марселе 11 июня. Наказание, насилие по отношению к сиротам в детских домах и исчезновение крымских татар в Крыму. Об этих и других событиях и историях 13 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Жертвами стрельбы в гей-клубе «Палс» в ночь на воскресенье в американском городе Орландо, штат Флорида, стали 50 человек. Еще 53 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Изначально версий было две – неприязнь геям и теракт, совершенный под влиянием или под руководством исламских экстремистов. В понедельник экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран мира, взяла на себя ответственность за этот теракт. Как сообщила находящаяся под контролем исламистов радио «Аль-Баян», Амар Матин, убивший и ранивший более 100 человек в ночном гей-клубе, является одним из солдат халифата в Америке. Ранее представители ФБР заявили, что Амар Матин незадолго до преступления позвонил в полицию и заявил о своей преданности группировке «Исламское государство». По данным американских средств информации, американец афганского происхождения Амар Матин с 2007 года работал в частной охранной компании G4S. В связи с этим с обращением к журналистам выступил глава Совета американо-исламских отношений Нихат Ават.
Преступники, террористы и экстремисты, стоящие за подобными нападениями, хотят нас разобщить, натравить нас друг на друга. Мы не можем позволить им одержать победу. Как мусульмане, как американцы, мы должны в этот момент ясно сказать, что мы не поддадимся ненависти и страху. Я хочу обратиться к ИГИЛу и его последователям. Как вы предстанете перед Богом и как вы будете давать ответ за ваши преступления против невинных людей, тысяч невинных людей, мусульман, христиан и религиозных меньшинств? Вы не говорите от нашего имени, вы не являетесь нашими представителями. Вы помрачение ума, вы вне закона. О тех политиков, которые захотят использовать эту трагедию, мы просим уважать память жертв и их семьи. Сейчас не время сводить счеты, сейчас не время использовать страх. Сейчас время единства и веры.
О том, как развивались события, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
Потерпевшие были посетителями ночного гей-бара «Палс». ЛГБТ-сообщество организует акции поминовения по всей стране. По распоряжению Белого дома государственные флаги приспущены в знак скорби по погибшим. Полиция сообщает, что налетчик был хорошо вооружен, имел при себе боевую винтовку, пистолет и, по-видимому, какое-то взрывное устройство. Около 2 часов ночи он открыл стрельбу в клубе, затем вышел на улицу и вступил в перестрелку с вызванным срочным нарядом полиции, после чего вновь проник в клуб и захватил 30 заложников. В ходе штурма, предпринятого примерно через 3 часа после первых выстрелов, все заложники были освобождены, нападавший ликвидирован. В операции захвата был задействован бронетранспортер, протаранивший стену здания. Полиция также использовала приспособление с шумовыми эффектами, чтобы отвлечь внимание преступника. По числу жертв, происшедшее в Орландо, самый кровопролитный в истории страны инцидент с применением огнестрельного оружия. До последних событий во Флориде сомнительное первенство принадлежало бойням в кампусе университета Вирджиния Тек в 2007 году, 32 убитых, и в средней школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012 году, 27 убитых. Пресса обратила внимание на то, что к расследованию, помимо местной и штатной полиции, быстро подключилась ФБР, что происходит лишь в экстренных случаях. Догадку о серьезности происшествия подтвердило заявление мэра Орландо, что в городе вводится чрезвычайное положение, которое было вскоре распространено губернатором на весь район, в котором находится Орландо. Такого рода нештатные меры, реакция на решение ФБР, предварительно квалифицировавшая побоище в Орландо как террористический акт. Губернатор Флориды, прибывший на место трагедии, пошел еще дальше, заявив, что нисколько не сомневается в том, что это была террористическая акция. Президенту Обаме доложил о случившемся его советник по противодействию терроризму. Высокопоставленный представитель правоохранительных органов Флориды Дэнни Бэнкс, выступая перед журналистами, сказал:
Important questions for the state and even nationally is Вопрос в высшей степени актуальный и для нас, и для федеральных властей. Правомерно ли квалифицировать происшедшее в Орландо как акт террора? Мой ответ однозначно утвердительный. Само количество жертв говорит в пользу такой квалификации. Отдельный вопрос, на который у нас пока нет ответа, но уверен, что будет, были ли замешаны в теракте иностранцы, или это была сугубо внутренняя акция? Были ли у злоумышленника сообщники, или же он действовал в одиночку? Не уйти нам и от ответа на вопрос, могли ли мы что-нибудь сделать, чтобы предотвратить эту трагедию.
Имя преступника – Амар Седик Матин. Ему было 29 лет. Известно, что он симпатизировал организации «Исламское государство». Проживал Матин в городке Порт-Сент-Люси в километрах 150 от Орландо, так что вряд ли он мог оказаться там случайно. Отец Матина, иммигрант из Афганистана, сообщил, что сын, будучи недавно в Майами, увидел двух мужчин, которые целовались на улице прямо на глазах его жены и детей. Это взбесило Амара. «То, что он сделал, не имеет, однако, никакого отношения к религии», — уверен отец. Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, один из участников нынешней президентской гонки, с этим не согласился, напомнив, что ислам предусматривает самое суровое наказание за однополую любовь. По словам бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, Матин не имел также ничего общего со страной предков. Он родился в Америке и в Америке вступил в контакт с исламским государством. Через несколько часов после случившегося к народу обратился президент Обама.
Я выражаю сочувствие родным и близким погибших, всем жителям Орландо. Я также хочу выразить благодарность персоналу команд быстрого реагирования. Без их высокого профессионализма и самопожертвенности масштабы трагедий были бы еще большими. Это особо скорбный день для наших соотечественников – геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, так как преступник метил именно в представителей ЛГБТ. Из случившегося мы должны извлечь урок, что насилие в отношении любого индивида, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания или сексуальной ориентации, является насилием против всех нас и покушением на объединяющие граждан Америки идеалы равенства и достоинства каждой человеческой личности. Никакой акт ненависти не заставит нас отречься от этих идеалов. Случившееся во Флориде, кроме того, напоминает нам в очередной раз о том, как легко приобрести в Америке смертоносное оружие и с его помощью устроить кровавую баню в церкви, учебном заведении, кинотеатре или ночном клубе. Но сейчас давайте помолимся о павших и скажем себе, что суть Америки в том, что они имели возможность жить так, как хотели, а не в нетерпимости, которая отняла их у нас. Любовь сильнее ненависти и насилия. Мы не поддадимся страху или озлоблению на ближнего, а сохраним единство, чтобы солидарно дать отпор тем, кто угрожает нам.
Схожие заявления сделали претенденты на пост главы государства Демократической партии Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. Предполагаемый кандидат республиканцев на президентских выборах Дональд Трамп оставил в Твиттере следующее сообщение. «То, что произошло во Флориде, просто ужасно. Молюсь за всех пострадавших и членов их семей. Когда все это прекратится? Когда, наконец, мы станем бдительными и начнем действовать жестко и рационально?» В следующем твите кандидат сурово раскритиковал Барака Обаму и Хиллари Клинтон за то, что те в своих обращениях не произнесли слов «радикальный ислам». «Мы больше не можем позволить себе быть политкорректными», — подчеркнул Трамп. В намеченном на вечер выступлении на тему национальной безопасности Трамп подробно остановится на событиях во Флориде. Возмущение злодейским актом во Флориде и соболезнования родным и близким погибших выразили римский первосвященник и генеральный секретарь ООН, Великобритания, Италия, Мексика, а также Норвегия, Франция, Бельгия и Израиль, сами пережившие в последнее время массивные теракты. Амар Матин исходно попал в поле зрения ФБР еще в 2013 году после ряда экстремистских заявлений, сделанных публично, в которых он декларировал близость к террористам. Ничего подобного, правда, проверка не выявила. Агенты спецслужбы встретились с ним снова год спустя в связи с делом жителя Флориды по имени Мохаммад Абу Сала, который уехал в Сирию, где подорвал себя как шахид на службе исламского государства. Сотрудники ФБР посчитали, что общение Матина с Абу Салой повышенного внимания не заслуживает. Никакого уголовного прошлого у Матина не было. Дважды в 2011 и 2013 годах он получал лицензию работника охранного предприятия, дающую законное право на ношение оружия. Винтовку и пистолет он приобрел с соблюдением всех формальностей несколько дней назад. Во время бойни в ночном клубе он якобы повторял имена братьев Царнаевых, Тамерлана и Джахара, устроивших в 2013 году взрывы на финише бостонского марафона. А когда отстреливался от полицейских, кричал «Аллаху Акбар». В воскресенье, незадолго до начала стрельбы, Матин позвонил в полицию, произнес клятву верности ИГИЛ и сообщил, что организовал боевую ячейку с коллегами по работе. Власти считают, что это неправда, и что непосредственный риск повторного теракта во Флориде крайне мал. Однако в Калифорнии в воскресенье был задержан автомобилист, в машине которого была найдена боевая винтовка и взрывчатка. Задержанный признался, что направлялся в Лос-Анджелес на гей-парад, приуроченный к первой годовщине постановления Верховного суда об антиконституционности запрета на однополые браки. Полиция не исключает, что водитель мог замышлять не более чем индивидуальную акцию подражания Матину. Вторая версия сводится к наличию широко разветвленного заговора на предмет нанесения координированных ударов по местам, где собираются представители сексуальных меньшинств. Исламское государство взяло на себя ответственность за акцию в Орландо, назвав ее исполнителя «солдатом халифата». Организация не уточняет, был ли у нее с ним прямой контакт. В прошлом месяце ИГИЛ распространил заявление, в котором призвал своих сторонников в Европе и Америке убивать неверных на месте, если они не в состоянии добраться до Ирака или Сирии. «Малейшие деяния, совершенные вами в их краю, дороже нам, чем любое наше деяние здесь. В землях христоносцев невинных нет».
О том, как развивались события в Орландо и вокруг этого теракта, рассказывал наш корреспондент Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 13 июня ведет Ирина Лагунина. Российские оппозиционеры и гражданские активисты 13 июня принесли цветы на Большой Москворецкий мост к месту убийства политика Бориса Немцова. Акция была приурочена к Дню России, который отмечался в воскресенье. Радио «Свобода» вело прямую трансляцию этой акции. Вот что говорили люди, пришедшие возложить цветы к мемориалу Немцова на мосту, ведущему трансляции Мумину Шакирову.
Как вас зовут?
Виктор. Виктор, ну, на ваш взгляд, народу пришло много или мало? И вообще, как вы оцениваете потенциал этой прогулки?
Я бы хотел, чтобы было больше, а с другой стороны, я боялся, что власти будут очень жестоко себя вести. Пока что они скорее демонстрируют силу, не более того. Я боялся, что если будет мало народу, то они попытаются сделать так, чтобы не было никакой группы, ни колонны, ничего. То есть из-за всех групп выхватывать людей сразу в автобусы. Ну, в общем, попытаться сделать так, чтобы вот не было этой картинки, которая все-таки сейчас есть.
Как вас представить, Виктор, вы гражданский активист или представляете какое-то движение?
Кроме того, что я вхожу в участковую избирательную комиссию, я больше никакой не активист.
Катерина.
Ну, с каким настроением вы пришли на эту акцию, учитывая, что власти не разрешили шествие от Пушкинской площади?
Думаю, что будет человек 20. Вижу, что нас побольше. Конечно, это мало, но я благодарна всем этим людям, которые, несмотря на несанкционированную акцию, пришли. И сейчас придут на мост, и там, я надеюсь, тоже все будет окей, не будет никаких эксцессов, спасибо.
Как часто вы участвуете в таких акциях или в такой прогулке? И когда последний раз выходили вот с группой товарищей?
В годовщину убийства Бориса Немцова, а так, в принципе, каждый раз.
Можете несколько слов сказать «Радио Свобода»? Мы ведем прямой эфир, я вот вижу у вас в руках цветы. Что вы будете рассказывать внукам об этом дне?
Об этом дне я расскажу, что люди все-таки верят, что что-то изменится, помнят о Немцове. И будут помнить. Мои внуки, по крайней мере, будут помнить.
Как вас зовут?
Лина Александровна.
Лина Александровна, вы прекрасно говорите.
Я ни слова охотливый домовой.
Поэт Орлуша, можно вас так представить?
Андрей Орлов.
Андрей Орлов, поэт, который много раз был в гостях у нас на радио «Свобода». Вы прошли весь маршрут или сразу сюда подошли?
Да я, честно говоря, узнал без 10:04, так что я доехал на такси. Тут я, честно говоря, небольшой сторонник и участник акции. Я пришел, потому что люди пришли на место смерти моего друга. Собственно, я здесь как частное лицо. Я не присоединяюсь. Я то, что пишу, пишу от своего имени. То есть я не участвую в каких-то акциях. А если и участвую, то просто как простой москвич, скажем так. Не как поэт и не как какой-то деятель.
А Леонид Гозман, вы прошли весь маршрут?
Да. Нет, весь. Ну, мне кажется, что это демонстрация того, что люди не согласны с этим курсом, в глобальном смысле курсом, международным и внутренним, что они еще есть, они живы, они никуда не делись, они собираются отступать и так далее. То, что здесь не так много народу, так видите ли, ведь мы же и не анонсировали ее как массовую. Вот я был среди заявителей той акции, акции, которую мэрия отказалась голосовать. И мы, в общем, просто опубликовали в сетях, что вот да, вот мы придем сюда, ну, то хотите, присоединяйтесь. То есть никто не рассчитывал на массовую акцию. И, собственно, подставлять людей под дубинки тоже неправильно, на самом деле.
А почему гражданские активисты отказались идти в Марьино? Это все-таки тоже площадка, это тоже город.
Это, безусловно, город, но в городе есть символические места, понимаете? Вот здесь символические места в любом городе, не только в нашем, но и в Питере, и в Лондоне, и в Париже, где угодно. Есть символические места. И такие символические акции должны проходить в этих символических местах, мне так кажется. Поэтому я был за то, чтобы отказаться от Марьино. Когда мы это обсуждали, голосовали, ну вот те, кто подписывали, я был за то, чтобы отказаться от этого. Ну, мелочь, конечно, но вообще-то говоря, День России – это официальный праздник, и Борис имел прямое отношение к созданию нового государства. Его день рождения этого государства отмечался вчера, да? Поэтому мы приурочили, во-первых, к Дню России, во-вторых, нам казалось, что мост, вот место гибели Немцова – это правильное место для такой акции.
Спасибо вам большое. С нами был общественный деятель Леонид Гозман. Вот хотелось бы послушать Льва Пономарева.
Чтобы утвердить те идеалы, которые этой декларации были заложены. Идеалы были свободное демократическое государство, разделением властей, с независимым судом, ну и так далее и тому подобное. Вот он положил жизнь на это. Поэтому вполне уместно, что мы решили заменить политическую акцию вот этой. И кроме того, здесь еще очень важный момент. Мы договорились с Департаментом безопасности, полицией, что они не будут винтить, как говорится, как это иногда бывает. И это тоже опыт. Мы видим, что пока этого не происходит, я надеюсь, так и не будет. То есть люди показали в Москве, что москвичи могут приходить в соответствии с Конституцией Российской Федерации в большом количестве, даже, может быть, немножко мешать проходу граждан. И вот то, что немножко мешает проходу граждан, за это их не забирают и не штрафуют по 150 тысяч рублей. Мне кажется, это важный опыт.
Это был фрагмент прямой трансляции оппозиционной акции в Москве, приуроченной к Дню России. В эфире программа «Время свободы», итоговый выпуск за 13 июня. Прокуратура Марселя заявила об участии в столкновениях с английскими болельщиками 11 июня более 150 российских футбольных хулиганов, прошедших специальную подготовку. Именно на них, как сообщает агентство Associated Press, прокурор Борис Рабин возложил ответственность за большую часть разрушений в городе, отметив при этом, что английские фанаты также причастны к некоторым погромам. В столкновениях между российскими и английскими болельщиками в Марселе пострадали более 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. 20 человек были задержаны. В прокуратуре сообщили, что речь идет о британцах, французах и австрийцах. В пятницу, 10 июня, накануне матча Россия-Англия, сайт Всероссийского объединения болельщиков сообщил о прибытии в Марсель специального чартера, на котором во Францию прилетели 220 человек для, цитирую, организации поддержки национальной команды. О том, что на самом деле произошло в Марселе 11 июня, рассказывает Наталья Коневская.
Французские СМИ не обсуждают полицейскую операцию по обыску гостиничных номеров российских болельщиков, о которой российским журналистам рассказали представители ВОБ. Зато французская пресса анализирует спланированную операцию российских хулиганов, иначе их здесь теперь не именуют, устроивших в субботу 11 июня побоище с английскими болельщиками в старом порту Марселя. Изданию «Le Point» интервью дал некто Владимир, 30-летний москвич, директор по пиар крупной компании, отец двоих детей. По его словам, в числе сотен россиян, приехавших во Францию на чемпионат Европы по футболу, не менее 500 являются хулиганами, в намерение которых изначально входило всыпать англичанам. Собеседник журнала, фамилия которого не называется, признается, что сам был в числе 150 наиболее здоровых и сильных русских парней, напавших с кулаками на англичан перед матчем группового этапа Евро-2016 Англия-Россия в Марселе. По окончании матча в ничью 1-1 столкновения между российскими и английскими болельщиками произошли и на городском стадионе. Итог этой субботней драмы – один англичанин все еще борется за жизнь в результате серьезной черепно-мозговой травмы. Состояние еще трех британских подданных остается тяжелым. В целом в столкновениях пострадали 35 человек, подавляющее большинство из которых – это болельщики английских австралийской сборной. Европейские эксперты в сфере общественной безопасности подчеркивают, что российские фаны, учинившие марсельское побоище, были явно подготовлены к атаке. Одеты в черное, банданы на голове, боксерские капы, перчатки, у некоторых даже ножи. Факт, который говорит сам за себя, из предполагаемых 150 россиян, участвовавших в массовой драке в центре Марселя, ни один не попал в руки полицейских. По словам собеседника Ле Пуан Владимира, который и сам уже успел вернуться в Москву, русские хулиганы приехали меньше, чем на двое суток, с конкретной целью – атаковать англичан и посмотреть матч. Теперь они планируют возвратиться во Францию только в том случае, если Россия выйдет в финал Евро-2016. Однако, если верить представителям французского правосудия, теперь сделать это им будет куда сложнее. Вся система сейчас работает на то, чтобы выявить злоумышленников и, по мере возможности, покарать их. О существенном усилении мер по предупреждению насилия объявил вчера министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.
Я напомнил префектам о необходимости прибегнуть к закону, позволяющему выдворять с территории страны любого иностранного болельщика, представляющего опасность для общественного порядка. Подобное поведение отвлекает наши силы безопасности от их главной задачи – защиты нашего государства и его жителей от террористической угрозы. Каждый болельщик, нарушающий общественный порядок, может также получить запрет на появление в том или ином районе, будь то стадион, центр города или зона для болельщиков, накануне и в день матча. Я также распорядился принять все необходимые меры, чтобы запретить продажу и потребление алкогольных напитков накануне и в день матчей, на стадионах, в зонах для болельщиков и поблизости с ними.
Ну а пока полиция и спецслужбы пытаются найти тех, кого в СМИ прозвали русскими хулиганами, в исправительном суде Марселя сегодня в срочном порядке заслушивают дела 10 подозреваемых европейских хулиганов. 6 британцев, 1 австрийца и 3 французов. По данным следствия, они принимали участие в массовой драке с россиянами в минувшую субботу. Французам грозит тюремный срок, иностранцам запрет на пребывание во Франции. Французские силы правопорядка проводят совместное патрулирование с иностранными коллегами в районах, признанных наиболее горячими с точки зрения накала страстей. На этой неделе запланированы 2 матча, вызывающие беспокойство у властей и у местных жителей. Россия-Словакия в среду в Лиле и Англия-Уэльс в четверг в Лансе. В беседе с изданием «Ван Минют» Мишель Лаланд, префект северного региона Отт-де-Франс, где пройдут эти 2 матча, рассказал, что для проведения совместного патрулирования во Францию прибыли силовики из Германии, Украины и Великобритании. В случае со вчерашним матчем Германия-Украина это оказалось достаточно эффективным. Тем не менее, о намерении установить подобное сотрудничество с российскими правоохранительными органами пока ничего не сообщается. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
На очевидную хорошую подготовку и организацию нападений российских фанатов на англичан еще до матча в Марселе указывает и живущий в Лондоне политолог Андрей Остальский. С ним беседовал Андрей Широградский.
Я довольно много прочитал по поводу того, что произошло сразу после окончания матча России-Англии на стадионе «Велодром» в Марселе, но ясной картины так и не получил. Какова интерпретация в Британии того, что произошло тогда?
В Британии довольно ясная картина, причем особенно это относится к тем столкновениям, которые произошли накануне матча. Вот там был самый, может быть, поразительный для британцев момент, потому что произошла очень хорошо организованная атака. Очень многие сравнивают свидетели это с военной акцией. Эти люди как будто бы военной выправкой какой-то обладали, или, по крайней мере, очень тренированные, накачанные, спортивные, молодые люди. И их там, по разным оценкам, было от 150 до 300 человек, которые произвели настоящую скоординированную атаку на британских болельщиков. То есть это было заранее запланировано, было известно, куда надо идти. Говорят, были расклеены по фонарным столбам и по другим каким-то неподвижным предметам. Специальные указатели, ну, такие закодированные, непонятные для посторонних, но помогавшие вот участникам этой акции собраться вместе и быстро найти место атаки запланированное. И люди эти были подготовлены во всех отношениях, были они вооружены, кое-кто ножами, ну, меньшинство, кажется, все-таки, но большинство дубинками, специальные защитные там часть их одежды была. То есть это совершенно нечто новое, невиданное для британских болельщиков. Я вот, знаете, Андрей, немало повидал здесь за 20 с лишним лет жизни в Британии местных футбольных фанатиков, всяких хулиганов. Зрелище абсолютно неприглядное. Такие туповатые, бессмысленные лица с выпученными глазами, что-то дикое, орущее. И когда эти голоса сливаются вот в единый ор, нам это с семьей не раз приходилось испытывать в транспорте, становится жутко, хотя, конечно, они мирных жителей, как правило, не трогают, но все равно нагнетают обстановку. Но вот эти русские лица из Марселя, которые мы видели в репортажах и на фотографиях во всех британских газетах сейчас практически, это нечто совсем другое. Это такой злобный, прищуренный оскал, такое торжество самодовольное, ненависть в чистом виде. То есть создается впечатление, что люди эти приехали не свою команду поддержать, им вообще, возможно, на футбол наплевать, а они приехали драться, вернее, избивать, потому что, конечно же, по сравнению с ними, британские фанаты среднего возраста, как правило, с пивными животами, дряблыми мышцами, то есть куда им было противостоять вот такой атаке. Ну и полицейский британский координирующий действия представителей британского министерства внутренних дел в Марселе, он говорит, что это его специальность бороться с футбольным хулиганством, но он такого не видал. Он говорит, 10 лет не видал, но и то, что 10 лет назад произошло, это тоже был такой некий хаос, тоже такое беспорядочное, жестокое по-своему побоище, но оно было такое бессмысленное и неорганизованное. Здесь же что-то совершенно новое, принципиальное, качественно другое, чего, в общем-то, мир футбольный еще и не видал.
Но я не могу вас не переспросить. Есть уверенность в том, что это были именно российские болельщики, приехавшие на матч? Может быть, это какие-то были местные группы?
Нет, там местные группы, во-первых, они очень выделяются. Сразу их можно, честно говоря, невооруженным глазом узнать. И они, про них тоже очень мало хорошего, можно сказать. Они тоже занимались там хулиганством, они тоже дрались. Да и про британцев, еще раз, чтобы быть объективными, среди большинства нормальных, миролюбивых британских болельщиков наберется несколько десятков паршивых овец. И эти паршивые овцы тоже устраивали бог знает что. Например, они провоцировали французов, местных жителей, ни много ни мало, призывами к исламскому государству, Даиш, там ИГИЛ, как угодно эту запрещенную в России организацию можно называть. В общем, призывали исламских джихадистов-террористов напасть на французов. Вот такие лозунги скандировались, понимаете? То есть, как это могло не спровоцировать, в свою очередь, действий французов, это просто даже невозможно себе представить. Конечно, спровоцировало. И, конечно, начались драки, которые, впрочем, полиция довольно успешно потом разнимала, поэтому такого количества раненых и покалеченных не было, как вот после этой русской атаки скоординированной. Но у нас есть фотографии, у нас есть официальное, вот только что распространенное заявление французских правоохранительных органов, которые подтверждают, что есть все объективные данные, утверждают, что именно около 150, вот такая цифра ими называется, российских болельщиков, но я думаю, что это даже не болельщики, еще раз я хочу подчеркнуть, но вот этих российских людей, приехавших специально драться и избивать врагов, вот они, собственно говоря, главные виновники всего произошедшего. Отдельная статья, что произошло потом на стадионе, тоже скверная вещь. Тоже большинство свидетелей указывает на то, что именно российские болельщики первые пересекли барьер, который отделял одних болельщиков от других, что именно с российской трибуны был запущен фаер, что категорически запрещено и считается страшной провокацией. И теперь французы должны разбираться, как допустили они, чтобы эту пиротехнику принесли на стадион. Ну, такое как бы уже бывало. И потасовка, которая возникла, это крайне неприятно. И французы, кстати, полиция французская должна взять на себя часть ответственности за то, что она это допустила. И тот факт, что там, видимо, первыми забияками тоже были русские, это не столь скандализирует британскую общественность, как, я повторяю, то, что произошло накануне. Но то, что накануне произошло, накалило атмосферу. И поэтому этому косвенным образом тоже привело к тому, что случилось на стадионе.
Ну, к огромному сожалению, стычки между болельщиками происходили и в других городах. Писали о том, что были драки между болельщиками сборных Северной Ирландии и Польши, между болельщиками сборных Германии и Украины уже после матча. Но вот то, о чем вы говорите, о той спланированной атаке, которая произошла в Марселе, дают ли, может быть, британская пресса или какие-то аналитики логичное объяснение того, почему это могло произойти? Ведь трудно себе представить, что действительно болельщик захочет поехать на матч своей сборной на чемпионат Европы, рискуя быть, во-первых, сильно избитым в драке, а во-вторых, лишиться возможности потом ездить в Европу, ведь наверняка будут приняты очень жесткие меры в отношении тех, кто в этой драке участвовал. Есть ли какое-то объяснение вот такой агрессии и, судя по вашим словам, организованной агрессии?
Вы знаете, точных и четких объяснений, конечно, нет. Есть некоторое состояние шока. Я мало того рискну сделать такой прогноз, что вот это случившееся, особенно вот в этот день в Марселе, очень сильно повлияет на отношение к России и русским в Великобритании, потому что раньше, понимаете, вот проблемы свободы слова, подавления оппозиции в России, политических убийств и так далее и тому подобное, ну и, конечно, захват Крыма, Восточная Украина, района Донбасса, это все напрягало и беспокоило британскую интеллигенцию или часть ее значительную, наверное, даже большинство, которое стало из-за этого гораздо больше интересоваться российскими политическими новостями. Но такой средний, нормальный, простой британец, в общем, ему было это совершенно неинтересно. Он не помнит ни имен там Путина, может быть, даже ни Горбачева, ни Ельцина. И про убийство Литвиненко он, ну, в лучшем случае, что-то краем уха слышал и ничего не понял, это его не взволновало, а вот то, что произошло в Марселе, взволновало его в огромной степени. И я думаю, что вот просто народное отношение британцев простых к России, вот по нему нанесен сильнейший удар, несравнимый вот даже с этими всеми большими политическими событиями последнего времени. И это, конечно, скажется невольно и на двусторонних отношениях, и на отношениях между двумя народами, потому что вот британскому любителю футбола, ему этого не понять. Ему понять потасовки обычные. Это все к этому привыкли, то, о чем вы говорите, что случилось и в других городах, что, к сожалению, огромному происходит регулярно и внутри Британии, между болельщиками различных клубов. Все это мы знаем, наблюдаем. Полиция борется как может, вроде бы добивается каких-то успехов. Но, в общем, шока от этого никакого нет. Это часть жизни неприятная такая. Для кого-то и приятная. Есть любители этого дела тоже вот чуть-чуть побузить, поругаться, подраться слегка. Но вот такой зверское избиение, такая вот военизированная атака, вот этого, конечно, британскому болельщику не понять, и он от этого в полном состоянии шока. Так что, конечно, можно предположить просто, что вот то, что появились такие вообще люди в России, это результат той атмосферы, которая сейчас там сложилась уже на протяжении многих последних лет, той телевизионной яростной антизападной пропаганды, которая льется с утра до вечера на россиян. И поэтому появляются люди, которые дают возможность выразить свое естественное нутро, наверное, Андрей. Потому что есть всегда и везде такие люди, в каждой стране, склонные к насилию вообще. Но тут появляется как бы возможность канализировать эту агрессию, эту склонность к насилию самым таким патриотическим образом. Я думаю, что вот люди, совершающие это, будут возвращаться потом в Россию в ожидании, что их встретят как национальных героев. Они делают именно то, к чему их как бы невольно, не прямо, косвенно, но призывают пропагандистские кампании государственных средств массовой информации.
В российской прессе, в общем, довольно много писали о том, что британские болельщики якобы во время матча в Марселе выкрикивали какие-то кричалки против Путина, почему-то против Марии Шараповой. Как-то это затрагивается в сообщениях британской прессы?
Да, разумеется. Это хорошо расследованная была история. Выяснили, что это фейки, это фальшивые твит-аккаунты, на которых помещалась фальшивая информация людьми, которые вообще, видимо, в Марселе вовсе даже не находились. Есть в интернете такая вот темная часть, темная сторона, где действует непонятно кто. Там и спецслужбы могут быть задействованы, просто просто какие-то фашистские организации из разных стран, но наверняка это люди, которые сознательно провоцируют накаление обстановки, провоцируют насилие, наслаждаются тем, что они вносят смуту в умы, путают все на свете. Не обязательно это сугубо пророссийские люди этим занимались, хотя этого тоже исключить нельзя. Но совершенно ясно, что это была абсолютно сознательная подлейшая провокация, потому что все это ложь, и все это абсолютно не подтверждается, и аккаунты эти быстренько закрылись. Полиция, по-моему, пытается найти истинных авторов, но пока это сделать не удалось. Но, конечно же, они тоже внесли, эти люди, свой вклад в то, как обострилась вся ситуация на чемпионате Европы совершенно ненужным для футбола образом.
Но опять же, чтобы нас с вами не обвинили в необъективности, известно, что на матче в Марселе Россия сравняла счет буквально на последней минуте, даже в добавленное время. Учитывая вот ту репутацию английских болельщиков, о которой вы говорили, не самую лучшую, могло ли вот именно факт гола стать вот тем главным катализатором, который привел к столкновениям непосредственно на стадионе? Вот об этом пишут что-то британские газеты?
Да, но все-таки они склоняются практически единодушно, правые, левые, центристы, кто угодно, к тому, что это была атака, все-таки была инициирована именно российскими болельщиками, а не британскими. Что странно, потому что этот последний гол должен был вызвать торжество, позитивные эмоции. Тоже тут вот что-то такое есть ненормальное в этом. И я вот лично считаю, что такой ненормальный исход поведения болельщиков в конце матча, он связан именно с тем, что происходило накануне, с тем, что создалась атмосфера просто злобной враждебности, уже не разбирающей, кто там забил, кто не забил, кто выиграл, кто проиграл, бей чужих. И вот это оказалось превалирующим лозунгом.
С политологом Андреем Остальским беседовал Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 июня. Художник-акционист Екатерина Ненашева в День России 12 июня провела в Александровском саду в Москве перформанс. На глазах у прохожих она сделала перевязку руководителю благотворительной группы «Защита и помощь» Дмитрию Жданову, выпускнику детского дома, который уже 2 года передвигается на инвалидной коляске. По словам художницы, цель этой акции – обратить внимание на жестокое обращение с сиротами в детских домах. Реакцию прохожих Екатерина Ненашева описывает как «тихий ужас». Полиция, по ее словам, также держала дистанцию, хотя в воскресенье вечером к художнице в общежитие пришли сотрудники центра «Э». Ее не оказалось дома. 6 июня Екатерина Ненашева проводит акцию под названием «Наказание», во время которой она выполняет наказание, которым подвергают воспитанников детских домов в качестве методов воспитания. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Екатерина Ненашева рассказала подробнее об акции наказания, о том, что происходило 12 июня в Александровском саду.
Была проведена в День России довольно-таки символично. Мы вместе с Димой Ждановым. Дима – это выпускник детского дома, человек, который уже долгое время сам помогает детям-сиротам в разных сферах жизни, и который оказался на коляске после, в общем-то, того, как его брата избили такие же выпускники детского дома, как он. Дима не смог добиться справедливости. Полицейские и прокуратура не стали даже открывать дело, и Дима, в общем-то, обессиленный, пытаясь как-то обратить внимание на эту проблему, он просто выпрыгнул из окна. Теперь он уже 2 года передвигается на коляске, все его тело покрылось ранами, пролежнями, и ему действительно каждый день очень больно. Тело Димы, то вот какое оно есть с этими ранами, с этой дистрофией, оно символизирует очень много тенденции современной России, как нам показалось вместе с ним. Первое – это, естественно, жестокость в детских домах, когда дети, которых с раннего возраста наказывают самих, и потом, когда эти дети наказывают тех, кто помладше, да, как строится вот эта система зверства, наказания в детских домах, и, собственно, когда из детских домов точно так же выходят эти ребята и используют какие-то насильственные методы общения по отношению к себе, к своим каким-то друзьям, к окружающим. его тело символизирует, да, абсолютно всю эту систему, потому что вот именно Илью Жданова, брата Димы, его вот на протяжении суток избивали точно такие же выпускники детского дома. И второе, да, что символизирует его тело, сам вот Дима говорит, что мое тело — это Россия, а это полицейский произвол, произвол точно так же судебной системы, когда маленький человек бессилен и не может никаким образом добиться справедливости, и все, что в его безысходности ему остается, это, в общем-то, сброситься с окна и оставаться без ног, оставаться недвижимым, да, и каким-то образом переосиливать себя и бороться дальше. То есть тело Димы еще и символизирует эту борьбу, потому что после того, как он сбросился с окна, он стал прикован к коляске, но при этом он уже очень-очень долгое время сам помогает воспитанникам детских домов. У него есть несколько благотворительных программ, и он действительно пытается бороться и со стигмами, которые есть в отношении детей. Кроме того, Дима нетрадиционной сексуальной ориентации. Совсем недавно он сделал публичный каминг-аут, и Дима не был принят своими соратниками по благотворительной деятельности. И, собственно, с этого момента, да, там это было в мае, он стал таким абсолютным отщепенцем и был вынужден уехать из Москвы для того, чтобы просто избежать каких-то гонений и нападок. Вчера мы вместе с ним пришли в Александровский сад, и вот каждодневное действие по очистке, по обрабатыванию раны пролежней мы решили перенести в публичное пространство. И для нас, естественно, это, конечно же, жест, который был приурочен ко Дню России. И, в принципе, такая некая коллективная рефлексия над границами вообще человеческого и телесного, и, как потом оказалось, политического, так как ночью после акции ко мне в общежитие Литературного института, в общем-то, приехал Центр Э, наряд полиции, и пытались меня там разыскать, ходили по комнатам, меня там не оказалось. Но на данный момент, да, информация, она такая.
Как люди вчера реагировали на вашу акцию? Я видела, там и полиция как-то на фотографиях была.
Пришла женщина-полицейская фактически сразу, и она абсолютно не понимала, что происходит, и она все время держала дистанцию. Видно было, да, может быть, это потому, что женщина была, я тут вот не знаю. Но она боялась к нам какое-то время подойти, она, естественно, очень как-то напряженно смотрела, пыталась, да, вообще понять там, что мы будем делать дальше, и в какой-то момент она стала запрещать всем снимать, смотреть, ну, у нее началась какая-то такая небольшая, наверное, истерика, и она как-то вот прям, да, чуть ли не кричала, что на это нельзя смотреть, а не смотрите на это страшно, то есть что-то вот в таком духе было. Я все-таки, ну, там, так иначе делаю какие-то акции, да, уличную работу, как художник с улицы, и это, наверное, был первый случай, когда действительно вот сотрудники полиции держали дистанцию, и им самим было не по себе. А люди вокруг, ну, я поскольку занималась перевязкой, вот я только со слов фотографа Виктору Новикову могу сказать о какой-то реакции. Люди специально нас обходили за несколько сот метров, когда видели, что происходит. Кто-то пытался не обращать внимания. Были там дети, которые бежали посмотреть, да, ну, потому что дети — это всегда такая штука. Они, если видят, что происходит, они бегут. Взрослые там как-то пытались закрывать им глаза, держали им руки. Царил такой тихий ужас.
Это та реакция, которой вы хотели добиться, вынеся эту акцию в публичное пространство?
Здесь нельзя как-то планировать каких-то реакций. Это все-таки некоторое исследование, потому что в стране действительно ведь на самом-то деле очень много инвалидов, очень много людей, которые не могут передвигаться только на коляске, и они каждый день испытывают боли, и каждый день они сами, их близкие, видят эти раны, и тем более, когда эти раны нанесены самой системой, как, собственно, это было и с Димой, то, мне кажется, это нужно демонстрировать в любом случае. То есть это и расширение как бы каких-то визуальных, да, вот таких вот моментов. Это нормально, и, собственно, если государство может использовать вот тела детей из детских домов вот таким образом, как использовано Димину, то почему бы об этом не говорить и это не показывать? Мы с ним не ожидали, что будет какая-то прям такая вот реакция такого тихого ужаса, да, то есть, ну, как-то мы думали, что все будет немножечко поспокойней. Вот именно сотрудница полиции, которая, да, там кричала, что на это нельзя смотреть, она, конечно, нас немножко удивила.
Это все, я так понимаю, было в том числе и в рамках акции наказания, которую вы анонсировали 6 июня. Расскажите подробнее, что это за общая акция, что вы собираетесь делать и что уже сделали.
Эта акция посвящена разным практикам наказаний, которые применялись и применяются сейчас в детских домах. Информацию я брала у самих ребят, которые были в детских домах, у каких-то педагогов, которые раньше в детских домах работали, из интернета, из СМИ. Самое главное здесь то, что каким-то образом наказывая детей, наказывая, да, ненормальными методами и прежде всего отправляя при первом удобном случае в психбольницу в качестве того же наказания, да, педагоги, воспитатели, руководство детского дома считают, что это нормальная воспитательная практика, так и нужно воспитывать детей. Детей, да, которые оказались без родителей, другого они ничего не заслуживают. Я решила на себе, в общем-то, пройти курс амбулаторного лечения, как я это называю, в течение 21 дня, потому что вот опять-таки, да, та же там психбольница, она применяется в качестве профилактики, то есть когда ребенок что-то сделал, как-то там шкодничал, что называется, да, его именно в качестве профилактики отправляют вот в такие страшные места. И я решила на себе испытать, собственно, как-то пройти этот курс и понять вообще, насколько удачные такие вот методы, да, вообще взаимоотношений и метафоры, которую, главное, я выбрала, это кровать. То есть 21 день я хожу по Москве с кроватью, я ее к себе привязала, это больничная кровать, это как именно метафора, да, того, что даже если ребенок один раз, что ребенок, в принципе, не должен быть в психбольнице, несмотря, как бы, да, ни на что. И вот эта психбольница, она формирует так или иначе сознание, да, тем более в детстве она остается всегда либо воспоминанием, либо метафорой, она сковывает движение, она не дает социализироваться, тебе сложно передвигаться, тебе вообще сложно как-то взаимодействовать с людьми. Собственно, вот я хожу с этой кроватью, и через день я в публичных пространствах тоже делаю какие-то наказания, вот которые, собственно, я собрала у ребят. То есть на данный момент были отжимания, когда детей там заставляют по несколько часов отжиматься. Это стояние на одной ноге, это приседание. Я, в общем-то, описываю, да, то, что чувствует мое тело в этот момент. Конечно же, мне никаким образом не удается делать вот эти наказания по несколько часов, да. Ребята рассказывают, что их заставляют там и приседать, и отжиматься по много часов. Мое тело вообще на это никак не способно, да. Я просто понимаю, уже прошла всего неделя, я вот поделала эти наказания. У меня там было на Арбате возле храма Христа Спасителя, в парке культуры. Я просто понимаю, что обычный человек, он физически просто вот невозможно существовать в этой системе, потому что это просто смерть на самом деле. То есть это настолько тяжело именно физически, что вот даже я там в свои 22 не могу просто выполнить огромную часть вот этих наказаний, которые выполняли дети в своем возрасте.
А что вот у вас еще намечено в ближайшие дни?
У меня есть некий план, то есть я буду продолжать, в общем-то, дальше эти наказания на себе испытывать, жить с этой кроватью, описывать свои ощущения на Фейсбуке. И, ну, параллельно, естественно, я пытаюсь вот в эти все описания каким-то образом включить там рассказы ребят, их воспоминания и рассказы там педагогов, тех, в общем-то, кто, ну, тоже в этой системе работал, и как-то вот продемонстрировать хотя бы примерно, что может происходить с ребенком, когда его воспитывают так, как воспитывают в детских домах в России, через насилие.
Анонсируете ли вы эти акции? Можно как-то узнать, когда, где вы будете?
Маленькие я не анонсирую. Это у меня как повседневная практика. Хожу с кроватью, да, и, соответственно, в течение дня просто я куда-то приезжаем, приходим, и я, в общем-то, начинаю просто делать вот какое-то из этих наказаний. То есть анонсировать, наверное, лучше, мне кажется, не стоит. Анонсирование в таком формате, вот оно, собственно, может и привести к сотрудникам центра, как привело вот вчера.
А у вас есть, кстати, версии, какие-то предположения о том, почему вами заинтересовались сотрудники центра?
И в акционизме там, да, в самом, и даже вот в протесте как таковом. Ну, очень редко ведь на улице выходят люди, да, которые реально так или иначе пострадали от этой системы и которые вот могут своим телом, своей историей демонстрировать очень явно ее изъяны. И мне кажется, вот когда уже в этом поле появляются два человека, там, да, например, я там с какой-то художественной стороны и Дима реальный и, может быть, даже в какой-то степени страшный персонаж этой истории, то высказывание, оно выглядит немножечко по-другому. Как мне кажется, это, возможно, выглядит, может быть, даже как-то утвердительнее. Ну и, естественно, системе не будет нравиться, когда пролежни демонстрируют настолько явно и открыто ее пролежни. Поэтому, мне кажется, что-то вот их там в этом плане могло задеть.
С художницей-акционистом Екатериной Нинашевой беседовала Наталья Джампаладова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 13 июня ведет Ирина Лагунина. После аннексии Крыма России на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. В Следственном комитете Крыма утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет. Последний пропавший – Эрвин Ибрагимов, член регионального меджлиса. Мужчина пропал ночью недалеко от своего дома в Бахчисарае. Около полуночи Эрвин позвонил своему отцу, чтобы узнать, где хранятся документы на машину. Через несколько часов, отправившись на поиски, отец обнаружил машину своего сына, брошенная недалеко от дома. Двери были открыты, ключи вставлены в замок зажигания. Утром следующего дня Эрвин собирался с коллегами поехать в Судак, где был назначен суд над крымско-татарскими активистами. Но он так и не появился на встрече. Ни родители Эрвина, ни его коллеги не знают, где он может находиться. О случаях исчезновения крымских татар в Крыму рассказывает Антон Смирнов.
Первый заместитель меджлиса крымских татар Нариман Джелял полагает, что похищение молодого активиста должно посеять страх среди остальных. Он рассказал об этом деле более подробно в своем интервью «Радио Свобода».
На данный момент никакой информации о его местонахождении, здоровье, живой он или нет, к сожалению, ничего не известно.
А сколько человек всего пропало с момента аннексии полуострова?
Называются разные цифры. В Киеве называют около 20 человек. Мы склонны называть цифру немножко меньше. Несколько из пропавших людей были позднее найдены неживыми. Это Ришат Аметов и Эдем Османов, которому приписывают самоубийство. Очень многие из нас, к сожалению, сомневаются в том, что правоохранительные органы на тот момент были достаточно объективны. Все остальные ребята, по нашим подсчетам, это полутора десятков человек, до сих пор, хотя уже вот 2 года, как исчезли некоторые из них, никаких известий о том, где они могут находиться, ни у нас, ни у их родственников, к сожалению, нет.
А скольких полиции удалось найти?
Вы знаете, из тех, по которым именно мы отрабатываем исчезновения или похищения, которые, на наш взгляд, могут быть связаны с некой политической ситуацией, никто из таких найден живым до сих пор не был. В мае прошлого года пропали буквально один за другим трое активистов. Леонид Корж, помню фамилию Шаймарданов, и Сейран Зенединов. Они вместе в то время занимались активной деятельностью, встречались с украинскими военными. Их связывают с такой украинской организацией, как «Украинский дом». У нас есть предположения и определенные факты, говорящие о том, что это были именно похищения.
Координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник также согласна с тем, что к исчезновениям людей на полуострове могут быть причастны силовики.
Скажем так, что мы не можем исключать этого варианта, потому что за 14-15 лет было несколько исчезновений, которые были причастны как минимум силы самообороны, которые, по сути, подконтрольны лично Аксенову и другим силовым структурам Крыма. Более того, если говорить о недавнем Вера Ибрагимова, также много есть показаний и видео, которые говорят о том, что причастны силовые структуры. В случае Веры Ибрагимова, действительно, его активная деятельность, как политическая, так и общественная, дает основание полагать, что это может быть политически мотивированное похищение.
Полиция полуострова охотно расследует эти исчезновения? Скольких уже удалось найти полицейским?
В ряде политически мотивированных похищений мы фиксируем то, что как раз-таки наоборот следствие по надуманным причинам тормозит расследование, либо по сути его закрывает. Например, в случае с Ришатом Аметовым, по сути первая жертва событий в Крыму 2014 года, в его случае, например, были четко установлены представители крымской самообороны, которые его похитили, а именно посадили в машину. Установлены и с ним брали свидетельские показания, однако им был присвоен статус только свидетелей, а не подозреваемый, например, по статье похищения, незаконно лишение свободы. К сожалению, люди, которые по сути по свидетельским показаниям, по видео причастны к исчезновению, в лучшем случае получают только статус свидетелей, но не подозреваемых в самом процессе расследования.
Как по-вашему, Ольга, почему правоохранители так неохотно расследуют эти дела?
С одной стороны, возможно, это связано с тем, что действительно силовые структуры или руководство Крыма покрывает ряд исчезновений, как на последнее исчезновение Инвера Ибрагимова. Второе, это что действительно в этих исчезновениях тогда могут быть замешаны представители полиции, либо других силовых структур, например, ФСБ. Характеристика некоторых событий в Крыму говорит об определенной дискриминации в отношении отдельных представителей. Например, это могут быть представители крымско-татарского народа или представители различных активистов, как крымско-татарских, так и украинских. Как, например, в деле Хизбут Тахрира, это дело, по сути, против мусульман в Крыму, потому что, в принципе, это дело инициировано начальником крымского ФСБ, Палагиным Виктором, который ранее имел несколько лет опыта работы в Башкирии. А в Крым он перевел также ряд своих российских сотрудников. И так он уже пришел в Крым с определенным стереотипом и ярлыком в отношении мусульман как террористов и экстремистов. Хотя как раз эти случаи Крыма, специфика такова, что Хизбут Тахрир никогда не была агрессивной или террористической организацией. Они занимались только просветительской или политической деятельностью. Априори получается, что ряд следственных и силовых структур имеют предвзятое отношение, например, к мусульманам, украинским активистам или крымско-татарским активистам.
Как вам кажется, чего добиваются новые власти от крымско-татарского движения?
Конечно, тут есть и политические цели, поскольку крымско-татарский народ и его структуры самоорганизации имеют довольно серьезный политический и общественный вес. Если посмотреть практику последних 10 лет на Кавказе, то были похожие тенденции, когда с использованием антиэкстремистского, антитеррористического законодательства с помощью ФСБ и других инструментов под контроль брались местные национальные структуры, национальные формы самоорганизации для того, чтобы установить полный контроль федеральных органов. Точно так же происходит и в Крыму, также политика запугивания, установление определенных шаблонов, определенных стереотипов в обществе. Например, что мусульмане якобы это экстремисты, да, что крымские татары или меджлисы. В отношении меджлиса сейчас очень четко прослеживаются негативные стереотипы, что это экстремистская организация, и это уже дошло до уровня решения суда. А в отношении многих украинских активистов, если проанализировать язык вражды, то также используется очень много негативных стереотипов, что это хунта, фашисты, бандеровцы и так далее. Более того, стоит отметить, что очень многие высказывания, которые имеют в себе язык вражды, открытый, а используются не только на бытовом уровне. Их используют Аксенов, Константинов, Поклонская и многие другие, которые представляют де-факто власть сегодня в Крыму. Нынешнее руководство Крыма, в принципе, поддерживает вот такое стереотипное отношение к уязвимым группам в Крыму.
С крымскими татарами о случаях исчезновений в Крыму беседовал Антон Смирнов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 13 июня. Над этим часом работали продюсер Андрей Амочкин, редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.